Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Лен, ну вот мы выбрали сегодня тему, о которой будем говорить. Мне кажется, в каждом человеке присутствует какой-то ребенок.
Соглашусь, пожалуй.
Потому что мы в каких-то делах все равно остаемся какими-то детьми, какими-то вот инфантилами вот этими, людьми, которые не хотят принимать решения, боятся, откладывают это и так далее. Верно же, да?
Я когда готовилась к эфиру, я даже задалась вопросом, вообще, возможно ли такое качество личности, как инфантильность, из себя изжить вот на 100%, то есть стать абсолютно зрелым по возрасту, согласно своему вот биологическому возрасту. И я, честно говоря, засомневалась, потому что это настолько объемное качество. Другое дело, что у этого качества личности может быть некая интенсивность, да, или количество этой инфантилизации внутри нашей личности. Если мы возьмем вот зрелую психику за 100%, то можно быть инфантильным на 1%, а можно быть инфантильным на 80%. Будучи взрослым. И я думаю, что вот об этом стоит говорить, потому что вот абсолютно полностью обладателями зрелой психики, как говорит психологическая статистика, являются только 10% людей. Представляете, как мало. Все остальные так или иначе проявляют инфантилизм в тех или иных поведенческих реакциях или событиях, или обстоятельствах. Повторюсь, но некоторые это делают периодически, ситуационно и практически незаметно. То есть это не изменяет их жизнь к худшему, да, то есть не делает их жизнь неблагополучной. Некоторые настолько большое количество имеют инфантильных признаков и реакций, что это может даже отражаться в их внешности, в их поведении, в их движениях. Ну и, соответственно, на качестве жизни тоже сказывается.
Давайте для наших слушателей, во-первых, расскажем, что за понятие инфантилизм, почему оно возникает и что это такое, что это означает.
Инфантилизм или инфантильность – это проявление детских реакций во взрослом возрасте. То есть тогда, когда мы уже выросли, нам уже гораздо больше, чем детский подростковый возраст лет. Но попадая в определенные ситуации или просто проживая нашу взрослую жизнь, мы ведем и реагируем себя как дети.
Это и есть. Но это все зависит от психики или это все зависит... Ну, вот говорят, там, детство там-то заиграло, да, поговорки же существуют об этом, что человек, он, в принципе, и взрослый, и принимает решения по-взрослому, но при всем при этом он совершает поступки, которые, ну, как бы можно обозначить, как будто детский сад. Это от чего зависит? Именно от твоего восприятия мира, от твоего поведения или, может быть, от твоего... я не знаю, характера, там, темперамента.
Прежде всего от воспитания. И вот как говорил Выгодский, что личность, она не в голове, да, не в мозге, она в культуре. То есть когда человек находится в определенной среде, а мы рождаемся, мы сразу приходим в определенную среду, прежде всего нашу внутрисемейную. И, соответственно, мы начинаем взрослеть. Взрослеть мы начинаем этапами. Когда в периоде нашего взросления случаются определенные события, которые нас травмируют, которые мы не можем переработать, то у нас случается фиксация. Фиксация на определенном возрасте. Это бессознательные абсолютно реакции. Отследить их уже можно только со специалистом во взрослом возрасте. И получается таким образом, что как проявляется вообще инфантилизм в жизни взрослого человека? Как можно понять, инфантилен ли я в каких-то реакциях, да, или инфантильны ли люди, которые меня окружают? Потому что сплошь и рядом могут быть родственники инфантильные, родители собственные могут быть инфантильные. И, кстати, здесь нужно упомянуть, что личность воспитывает личность, да, то есть условно талантливые родители стараются воспитать талантливых детей. Инфантильные родители будут воспитывать инфантильных детей. То есть, понимаете, если у наших родителей был ярко развит инфантилизм, то и у нас, то есть мы вынуждены будем взять это тоже в процессе воспитания.
Опять себе. Это все идет от родителей, да. Из детства.
Да. Поэтому, смотрите, первый признак: если вы взрослый, но вы проживаете вместе с родителями. Есть инфантилизм, да, безусловно, потому что вы не отпускаете от себя вот этих опекунов. Там могут быть разные оправдания. Сами родители просят, чтобы ты с ними проживал. Негде жить. Вот, значит, пожил-пожил в одном месте, потом вернулся все-таки к родителям, потому что там где-то моя квартира где-то строится. Да, мне так удобно. Но это так или иначе проявление инфантилизма. То есть взрослая отдельная личность, созревшая по возрасту, с родителями жить не может, не сможет. Ей будет это дико дискомфортно. Она постоянно будет, эта личность, мужчина или женщина, находиться в постоянном сопротивлении вот этому проживанию вместе с родителями, потому что, когда мы взрослеем, а родители ведь навсегда остаются нам родителями, они всегда будут поучать, они всегда будут нарушать границу, они всегда будут либо гиперопекать, либо гипертребовать твоего внимания, либо диктовать, что тебе нужно делать, пытаться вникнуть в твою жизнь и встроить туда какие-то свои важные события и дела. Да? Угу. Соответственно, взрослому человеку это невозможно, ну, проживать свою собственную жизнь и проживать еще и жизнь родителей, которые так или иначе очень близко расположены. Соответственно, проблемы с таким качеством, как сила воли. То есть воля, она формируется на определенном этапе нашего взросления в детском возрасте, да, потому что когда мы рождаемся и когда мы маленькие детки, до 3 лет у нас практически никакой воли нет. Когда она начинает формироваться? Когда мы приучаемся к горшку, и мы можем себе условно сказать, что до горшка надо потерпеть. То есть я захотел, но я знаю, что мне нужно об этом сказать, мне принесут горшок, и тогда я сяду на горшок.
Это вот уже какая-то степень взросления получается.
Конечно, это степень взросления. То есть когда ребенок может сам себе сказать, у меня есть физиологическая потребность, она очень важная, но я должен не прямо сейчас опорожниться, простите меня, в штаны, а мне родители сказали, что я должен им передать какой-то знак, какую-то информацию, показать пальчиком или что-то сделать, мне принесут горшок, и тогда я должен сделать. Вот первый признак силы воли. Когда у людей проблемы с силой воли, вот они часто в терапию приходят и говорят, ой, я безвольный такой человек. Но это мы сразу рассматриваем, какое количество инфантильности вот внутри личности, какой коэффициент, да, существует. Дальше. Нежелание вступать в брак или в отношения. Ну, то есть вот человек...
Брать на себя ответственность.
Да, правильно, он не хочет брать на себя ответственность. А кто, кому тяжело брать на себя ответственность? Конечно же, детям. Я сейчас, когда буду говорить, как нарушаются, как сбоят, как случаются вот эти вот поломки или фиксации в нашем детстве, вам будет понятно, почему тот или иной человек, почему у нас еще разный инфантилизм. Почему одни в своей инфантильности совершают одни поступки, а другие в той же самой инфантильности, находясь, совершают совершенно другие поступки, у них совершенно другие реакции. Потому что фиксации в разном возрасте.
Ну, безусловно,
а мы в разном возрасте разные. Так называемый внешний локус контроля. Это тогда, когда виноват всегда мир. Все кругом
кто-то,
виноваты,
а не ты.
Это только не я. Вот у меня в окружении много таких людей, которые сами чего-нибудь делают не то, но виноватых ищут всегда вовне. Вот
да,
кто-то
у всех
там
такие есть, да.
Всегда виноват в том, что вот у них случилась какая-то там неудача. А может, даже еще неудачи не произошло, но на всякий случай все кругом всегда виноваты. Длительное отношение с несвободным партнером. Отношения с так называемым женатиком или с несвободным партнером, это то же самое. Это тогда, когда фиксация происходит на самом-самом раннем этапе, это тогда, когда себе ищут мамочку или папочку, которые, потому что несвободный партнер это такой всегда опекающий партнер. Опекающий партнер. И это всегда такие розовые очки параллельно, в надежде, что ну, это когда-то разрешится в мою пользу все. Угу. Ну, когда-то он или она там откуда-то уйдет, и со мной как бы все будет в итоге хорошо, я буду жить в розовом домике. То есть это такие мальчики-бабочки, девочки-куколки, да, которые
понятно
постоянно.
Лен, а все ли, вернее, не так, есть ли какая-то градация возрастная, где мы застреваем в этой инфантильности? Ну,
есть.
Например, кто-то в 5 лет застрял, кто-то в 10, кто-то в 15.
Вот существуют этапы взросления. Когда, если мы когда-нибудь будем делать эфир по детско-родительским отношениям, а может быть, я уже и про это рассказывала, да, что когда ребенок развивается, он проходит обязательно определенные этапы. То есть эти этапы нужно отслеживать. Вот сейчас уже существует большое количество книжек по детско-подростковой психологии. Родитель может читать и обучать себя, как нужно правильно реагировать на те или иные детские проявления. Потому что раньше в советском, постсоветском периоде была книжка Бенджамина Спока,
да,
где как, называется «Как воспитать невроз у ребенка и как вообще разрушить ему полностью жизнь», где там было черным по белому написано. Я сама это читала, я вам клянусь.
Я тоже читал.
Где написано, что если ребенок в кроватке плачет, не подходите к нему, угу, потому что он привыкнет к вашим рукам и будет все время вами манипулировать. Поэтому он должен орать до такой степени, чтобы понять, вы к нему никогда не подойдете. То есть мама тут главная, а не ребенок, значит, шантажист. Что это на самом деле такое? Вот первый, значит, этап, когда мы появляемся в этот мир, у нас формируется доверие или недоверие к миру. От чего это складывается? Появляется малыш. Малыш появляется в родительской семье, ну, то есть отдают его маме, и малыш, исходя из взаимоотношений с мамой, потому что мама для него – это его мир, он все познает только через маму в этот момент, складывается понимание абсолютно бессознательное, можно этому миру доверять или нет. Например, когда я закричал, мама ко мне подошла, взяла меня, успокоила, дала мне, удовлетворила какую-то мою потребность, поняла, что я хочу кушать, или что мне мокро, или что мне просто одиноко, или она заставила меня лежать где-то в кроватке и ждет, пока я, значит, сам там замолчу, то есть агрессивный внешний мир или добрый внешний мир по отношению ко мне. Вот первая фиксация может произойти от 0 до года. Угу. То есть если только мамочка была не очень-то отзывчивая, если мамочка прочитала Спока или похожие книги, где она, значит, воспитывала там с этих месяцев, да, его силу воли и характера, это невозможно воспитать. Значит, первая фиксация, вот эта так называемая поломка, да, или сбой, произойдет вот на этом уровне. Наш мозг, наша личность как-то это запомнит, поставит галочку. Ага, можно реагировать как инфанту. И если вдруг внешняя среда становится во взрослом возрасте очень агрессивной, случается какой-то стресс, что надо делать? Знаете, таких людей, которые впадают в абсолютное невменько,
в стрессовых ситуациях?
Да, в стрессовых ситуациях. Знаю. Это такой становится беспомощный, такой фью, малышек. Или есть такие люди, у них чем сложнее ситуация, тем больше они спят. Угу. То есть случилось какое-то, ну, какая, не знаю,
ну, что-то произошло, что-то какая-то произошло, проблема.
Поломка, да. Проблема, потеря, смерть, не дай бог, чья-то. Что делает человечек? Ложится поспать. Вот, ну, пожалуйста.
Даже по мем же был. А не знаешь, что делать, или самый, в любой сложной ситуации ляжь поспать.
Да, вот, пожалуйста, проявление вот этого инфантилизма во взрослом возрасте. Одно из. Вторая ступень. Это когда ребенок либо становится автономным, то есть он пытается как бы уже, это уже после года, с года до трех, он становится либо автономным, либо зависимым. Что происходит с ребенком от года до трех лет? Он начинает действовать по принципу «я сам». Пожалуйста, я сам хочу взять ложку и размазывать эту кашу, я еще не умею ее ко рту нести, но я буду вот так вот делать. Я сам хочу доползти до игрушки, не нужно мне пододвигать игрушку, когда я к ней вот так вот изо всех сил корячусь, ползу. А я сколько раз замечала и за собой, когда я была мама, и за другими мамами. Вот ребенок корячится за каким-нибудь шнурком или бумажку какую-нибудь, видит впереди, не может ползти еще, корячится туда. А мама берет и пододвигает ему, говорит, ну давай, давай, ну я тебе помогу, ну добейся цели. И ребенок получает эту цель и начинает плакать. Знаете почему? Потому что он хотел сам. А мама вмешалась и нарушила его планы по самостоятельности.
Ну, это очень глубоко, потому что, мне кажется, ребенок.
Когда ребенок пытается что-то есть сам и не умеет, знаете, мимо рта проносит, а мама говорит, сейчас я тебе помогу, и начинает ему помогать. А он начинает капризничать, и маму вот так отталкивать, потому что он хочет сам. А мама говорит, слушай, времени нет, мне надо, пора, давай ешь быстрее вот эту кашу. Происходит в этот момент фиксация? Да, происходит. Происходит либо склонность к бесконечному «я сам», либо склонность к зависимости. Потому что вот очень часто принято считать, что люди, которые всегда живут по принципу «я все всегда буду делать сам». Ну вот всегда. То есть я возьму на себя всю ответственность в коллективе, я возьму на себя всю ответственность в семье, я буду один, значит, во всей семье зарабатывать деньги, я буду нести на себе, значит,
все чувства. Но это же нормально, чувства. Нет?
Нет, это тоже инфантилизм. Мы думаем, что это такая взрослость, ну, человек, типа, настолько
нет,
взрослый.
Нет, подождите, мы до этого говорили о том, что не хочет нести ответственность, это плохо.
Да, а гиперответственность.
Когда, а гиперответственность тоже плохо.
Тоже
ну,
плохо.
Что это такое? А как тогда?
А потому что ты, конечно...
Я возьму вот 50% ответственности, а ты возьми еще 50%. Так, что ли,
распределять? В паре это именно так, но обычно, что такое ответственность? Да, там в корне слова есть ответ. И мы должны всегда разумно оценивать, какой ответ, на какой вызов мы должны дать. Можем ли мы взять всю ответственность, например, за проект, за семью, за воспитание, за заработок денег, всю ответственность взять на себя, за психологический климат в семье? Или мы можем взять только то, что мы можем вынести?
Ну, понятно, это в идеале так. На самом деле многие этого не, как бы не определяют на 100%, взваливают на себя все, а потом не справляются.
Да.
От этого срывы и прочие болячки и так далее.
И вот когда они приходят с выгоранием, когда приходит женщина и говорит, у меня такая ответственная должность, я все, мне проще всегда сделать самой. Все. И когда мы начинаем разбираться, что где-то нужно не делать самой, это прямо нужно, потому что коллектив развращается, если ты бесконечно все делаешь сама, да? Где-то нужно передать ответственность, где-то даже нужно допустить ошибку, чтобы всем стало понятно. Вот здесь нужно быть очень предельно. А она не может психологически себе это позволить, потому что вот эта фиксация, она произошла как раз на этапе «я сам». от года до трех лет. Что-то произошло у всех по-своему.
Лен, единственное, я хочу сейчас для себя понять и для слушателей, все-таки инфантилизм – это хорошо или это плохо? Это плюс или это минус?
Да, будет у нас, наверное, в конце, подытожим мы. Вот у инфантилизма есть и плюсы, и минусы. Смотрите, что такое кто такой инфантил? Инфантил – это человек, обладающий энергией ребенка и представлениями ребенка. У этого на самом деле много плюсов, потому что это всегда человек, который, во-первых, энергичный, достаточно энергичный. Во-вторых, он может быть очень удобным, этот человек. То есть у него, ну, такая, знаете, как бы мягкая психика. То есть, ну, вот он будет в каком-то неудобном коллективе, он подстроится под него. Ну, как ребенок, дети подстраиваются, ну, да, же, да, там под коллектив. Или наоборот, он уйдет, если, например, фиксация случилась в подростковом возрасте, он может уйти, знаете, в такое в постоянное сопротивление внешней среде. Это будет все время такой бабьяга против. Что бы ни происходило, у него всегда есть слово «нет», и только после этого он там, значит, озвучивает там какую-то свою позицию. Она всегда против, ему нужно все время бастовать, бунтовать и так далее. Поэтому плюсов много. Если это мужчина-инфантил, то женщинам с ним весело, потому что он гораздо веселее, чем мужчина зрелый. Этот мужчина даже в зрелом возрасте может сохранять высокую сексуальную активность. Потому что вот этот инфантилизм, он в нем очень яркий. Этот
он
мужчина,
думает,
который может
подросток,
идти на разные эксперименты, который может, в общем-то, много чего прощать, много чего допускать. Правда, он может, скорее всего, будет зависать, играя в электронные игры бесконечно в компьютере, да. Правда, он будет очень-очень трепетно относиться к своей маме, очень часто проживает рядом со своей мамой, тоже такое. Правда, этот мужчина может быть патологический изменщик, потому что это вот «уйди я сам», это может влиять и на то, как он взаимодействует со своей партнершей. Да? Но с ним женщине будет весело. Если женщина будет инфантильна, то мужчина все время будет о ней заботиться. Она все время будет такая беспомощная. Баночку сама открыть не могу, открой мне, пожалуйста. Я сама вот тут не могу, разберись, пожалуйста. То есть она будет очень подпитывать его мужской потенциал своей инфантильностью. Это плюсы. Какие минусы? Минусы в том, что если в нас сильно развиты инфантильные реакции, вот они в нас есть, то вот если вы сейчас опасаетесь за себя, да, что у вас большое количество вот этих вот галочек по инфантилизму, то можете проверить. Инфант никогда не отпустит от себя опекуна. Никогда. Если у вас в вас много инфантильности, у вас всегда будут рядом либо родители, которые должны опекать и решать ваши проблемы, ключевое – решать ваши проблемы, либо партнер обязан будет быть тем человеком, который бесконечно решает ваши проблемы, либо вы назначите братьев-сестер, которые постоянно будут по какой-то причине быть близко и знать все, значит, ваши там проблемы, задачи и участвовать в их решении, либо вы будете какого-то друга наделять этой функцией, то есть всегда рядом будет опекун. Это первое. Второе – инфанты склонны к зависимости. Почему? Потому что к зависимым отношениям. Потому что дети зависимы сами по себе. Мы зависим от родителей в детском возрасте. Поэтому мы, инфанты, склонны к зависимым отношениям. И третье, инфанты склонны к состоянию жертвы. Потому что когда мы детки, мы очень часто выступаем в роли жертвы, нам себя очень жалко, мы можем эту жертву в себе вот так вот раздувать. Когда мы детки, это понятно.
Холить и лелеять.
Холить и лелеять. А жертва, она ведь кого всегда притягивает? Либо спасателя, либо карателя.
Ну, да.
Вот если вам очень повезло, в вашу жизнь пришел спасатель, то вам замечательно живется вы с этим спасателем, да, ну, например, какая-нибудь инфантильная женщина находит себе мужчину с развитым спасательским инстинктом, папика так называемого. И замечательно, у них разница в возрасте, там лет 10-15, и она чувствует себя рядом с ним, как за каменной стеной. И вообще ей хорошо, одна проблема только будет, через какое-то количество времени исчезнет сексуальная страсть. Ну, потому что с папиком вообще хорошо, с папой интересно, удобно и здорово, но только папу хотеть нельзя.
Да, да, понятно.
Поэтому фактически, если вот сходится пазл, да, и находится там условно спасатель, то вам повезло. А если нашелся каратель, то вам не повезло, и вы всю жизнь живете с абьюзером. Или бегаете от него всю жизнь, а он вас догоняет. Вот два варианта.
Окей, есть такое понятие, вернее, не так я задам, есть какие-то принципы или какие-то черты, по которым можно определить, что перед тобой инфантил, или что ты сам вот, ну, не страдаешь, а в тебе вот этот инфантилизм присутствует?
Обидчивость. прежде всего. Но
это нормально, у всех есть.
Да, мы когда мы разбирали эфир, у нас можно найти эфир про обиды. И там мы говорили, что сама по себе обида – это нормально. Другое дело, какое количество времени и как часто у вас возникает реакция обиды. Есть просто супер обидчивые люди. Ну, в моем окружении такие есть. Там надо все время думать наперед, что сказать, и не дай бог сделать, и даже иногда как промолчать, для того, чтобы этот человек не нашел повод предъявить претензию и обидеться. Угу. Да? То есть это прям становится уже ощутимо. Второе, вот очень часто, я же вам говорила, инфантилизм, он выражается не только в поведении, он выражается также в речи, в голосе и даже во внешнем виде. Вот если внутри инфантильности много, то человек, он может даже двигаться как ребенок, знаете, подпрыгивать, походка может быть такая подпрыгивающая. Или наоборот, в каких-то бытовых вопросах возникает такая корявость. Вот когда, например, нужно, чтобы мелкая моторика развита была, быстро что-то открыть, сложить, а он все, вот у него все время, он то уронит что-то, то рассыпет, то разорвет. Вот такая вот прямо как бы неразвитые ручки.
Но это уже от как-то
неразвитые невроза. Ручки, неразвитые ножки. Вот понимаете, еще раз говорю, в каком возрасте произошла вот эта отсечка, в каком возрасте произошла фиксация? То есть если это ранний возраст, да, человек может всю жизнь вот такой вот корявенький быть, корявушка такая. А потом, значит, когда мы с ним общаемся, с таким человеком, все время может быть ощущение, что вы не понимаете, о чем он говорит. Почему? Ребенок, он зациклен на себе. Он, когда разговаривает с родителями, подразумевается, что родитель додумает и поймет, что имеет в виду ребенок. Знаете такое, когда встречаешь других маленьких детей, ребенок подходит и говорит, бля-бля-бля-бля-бля, а родитель говорит, это он тебе вот это сказал, а ты-то ничего не понял в этот момент. И потом ты разговариваешь, например, где-нибудь на работе или в коллективе, ну или где-нибудь просто в компании с человеком, и ты понимаешь, осознаешь, что он тебе много чего говорит, а ты все время что-то недопонял. Вот у меня в терапию очень часто приходит, если инфантильный клиент начинает описывать свой запрос. И я понимаю, простите за тавтологию, что я не понимаю, что, о чем он говорит.
Но это не от вас зависит, а может, это от вас зависит, а может, зависеть от того, кто с вами говорит. Потому что люди некоторые, я вот слушаю звонки наших слушателей, и правда, иногда совершенно не поймешь, о чем люди говорят.
Вот он, и это и есть
слова
признак.
Слова есть, а говорит как будто не по-русски и не может донести мысль.
И это тоже признак инфантилизма. Почему? Потому что ребенок, он настолько зациклен на самой речи, на самом процессе, что он не может подумать о том, что нужно ее так преподнести, чтобы было слышно еще, понятно, простите, еще и окружению.
Понятно. Да?
Ну, всевозможные виды зависимости. Все, кто любит покурить айкос, потому что наша вот эта вот зона, так называемая оральная фиксация по Фрейду, да, то есть все, кто любит покурить айкос, покурить сигаретку, бесконечно засунуть что-то в рот, вкусненькое, пожевать, пососать конфетку, бесконечно жуют жвачку, то есть вот эта стимуляция оральной зоны, это, как правило, показатель инфантилизма и показатель того, что отсечка или вот эта вот фиксация, она произошла именно в возрасте от 0 до года.
Слушайте, сейчас половина наших слушателей, да, подумали, что они инфантилы. А давайте голосование, Лен, проведем.
Да, пожалуйста.
Господа, скажите, пожалуйста, вы думаете, что вы инфантильный человек? Да, 134-21-35. Вас еще детство не прошло, а, как выясняется, оно и не пройдет до конца жизни.
До конца не пройдет, но уменьшить можно.
134-21-35, да. Чуть-чуть есть, 50 на 50, 134-21-36. И нет, вы не инфантил совершенно, вы взрослый, самодостаточный, нормальный человек. 134-21-37. Код города 495. Елена Соловьева сегодня народный психолог. После говорим мы об инфантилизме, об инфантильности. И после новостей продолжим выяснять нюансы этой темы.
Да.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, еще раз добрый день.
Добрый.
Лен, у нас голосование идет. Друзья, тема сегодняшней программы — инфантилизм. Это взрослые дети, скажем так, по-другому, по-русски можно определить. Почему это происходит, с кем мы, если с этим сталкиваемся, хорошо это или плохо. А еще мы поднимем тему, где родители инфантилы. Это те, вот как Лен сказала, есть, оказывается, такой термин — маленькая мама, которая вот такой безграничной заботой вас окружает. Оказывается, это не очень хорошо для психики.
Значит, маленькая мама — это как раз не та, которая окружает безграничной заботой, а та, которая постоянно беспомощна и требует очень большое количество внимания от своих детей. Или от своего ребенка.
Я неправильно понял.
Маленькая мама, да, то есть она, начиная, вот она рожает ребенка, очень часто еще такие мамы рожают даже несколько детей, они все время никак не могут занять родительскую позицию. Они будут с этими детьми играть, возиться. Значит, для них это будет такой домашний игрушечный детский сад. Они потом, когда детки подрастают, становятся такими друзьями. Мама-подружка, такая прям искренняя подружка, она может делиться своей личной жизнью с детьми. Девочкой, она может обсуждать очень интимные вопросы свои, не девочки, да, там с девочкой или с мальчиком. Очень часто маленькая мама все время повторяет своему сыну: ну ты же мой защитник, ты же мой самый главный мужчина, я без тебя не проживу. Или девочки: ну как же, вот ты вырастешь, и я буду, значит, там жить лучше, здорово будет, если ты вырастешь, и ты будешь как бы вот лучшей версией меня, мне будет житься лучше. И потом что происходит, когда дети вырастают, то такая маленькая мама, она становится той самой беспомощной женщиной, как будучи не совсем глубокой старушкой. То есть она может сама себя обеспечить и даже работать, и заниматься вообще своей жизнью. Но эти мамы, они все время требуют большое количество внимания от своих детей. Более того, даже такой опеки. То есть с ней надо ездить к врачу, к ней надо приезжать, привозить ей продукты. Более того, психосоматически эта мама на самом деле может не вылазить от врачей. То сломала ногу, то, значит, нога только зажила, у нее начался какой-нибудь гастрит, потом какие-нибудь неясные этимологии, головные боли. И вот бесконечно эта дочка или этот сын должны постоянно-постоянно находиться в больнице с этими матерями. И, в общем-то, это никогда не закончится, если только дочка или сын не вспомнит, что родителям нужно давать возможность жить свою судьбу и жить свою жизнь. У меня в терапии много таких клиентов, где мы постоянно разбираемся, по какой причине у взрослых детей так много родителей в их жизни, несмотря на то, что родители могут совершенно спокойно жить своей жизнью. Прямо катастрофически
так много.
Так много родителей инфантилы. В жизни детей, да. То есть родители просто инфантилизируются в какой-то момент. Но, скорее всего, они и были инфантильны, даже и когда были молодыми, просто ребенок этого не замечал. Потом ребенок вырастает, и, в общем-то, этот инфантилизм начинает только процветать.
У нас идет голосование, друзья. Вы считаете себя инфантильным человеком? 134-21-35. Вы 50 на 50. В какой-то момент вы можете дать ребенка, а в какой-то вы можете дать момент взрослого человека. 134-21-36. И нет, вы совершенно взрослый, сформированный, устоявшийся, устаканившийся мужчина или женщина.
Женщина, человек.
Да, человек. 134-21-37. Код города 495. Вот пишет Катя: муж гораздо старше, в течение совместного проживания поняла, что вся ответственность на нем. Моя ограничивается делами по дому. Ощущение, что все инстинкты уже атрофированы, потому как знаю точно, он придет и все решит. Сначала я сопротивлялась, потом приняла и кайфовала. Сейчас понимаю, что уже не справляюсь ни с чем. Получается, что такой самоуверенный в себе человек может сделать другого.
Вот смотрите, помните, мы говорили о плюсах и минусах, да?
Да.
То есть, смотрите, это не муж делает ее беспомощной, давайте не будем перекладывать ответственность. А эта женщина абсолютно инфантильна, и она благополучно принимает. Кто-то инфантилы, у них никогда нет баланса между отдавать и брать. Инфантилы гораздо больше пытаются взять от этой жизни, чем отдать. Ну, по детскому принципу, опять же.
Ну,
то
да.
Есть дети берут, чего они могут там отдать? Это же дети. Да, взрослый человек, у него всегда есть баланс. Он и берет, и отдает одновременно, чего бы это ни касалось. Как, прежде всего, ответственности. Да, он и берет ответственность, и отдает ответственность, берет и отдает. И получается, что здесь не в муже проблема, да, просто у мужа развитый как раз комплекс. Он, наверное, был каким-нибудь старшим сыном в семье, и, соответственно, отвечал за младших там сестер, братьев, да, или как раз был сыном такой вот мамы, за которой нужно было все время глаз да глаз. И получается, ответственности на нем было много с детства, и он с удовольствием ее берет и вот в семейной жизни в своей. А женщина сначала кайфовала, А потом она поняла, что она в абсолютной зависимости. Вот сейчас не будет этого мужа, исчезнет он куда-то, уйдет в другую семью, умрет.
Ну, еще что-то,
вариант,
да.
Не будет мужа. Что будет делать эта женщина? В терапию к психологу таких женщин приходит тьма. Она никогда не работала или работала всегда только для себя. Денежки откуда берутся? В кошельке. Яйца где находятся? В холодильнике. Значит, платьюшки где покупаются? В магазине. Я же говорю, женщина-куколка такая во всех смыслах. Выглядеть она может при этом по-разному. Кстати, по внешнему виду человека всегда можно понять, насколько он инфантилизирован. Вот видели женщин 50+, в жутких рюшечках каких-нибудь бесконечных? Или какие-нибудь банты они себе на голову. Банты
вот сюда на голову. Мне соль на рану насыпали. У меня соседка есть, которая каждое утро, она гуляет с собакой, я выхожу на работу как раз в это время, и она идет навстречу и такая: «Ой, нарядился, посмотри, ну в твои годы-то уж ходить в рваных джинсах или в такой кофте, или что за цвет, это же детский розовый цвет». Ну потому что мне нравится, я не хочу ходить в костюмах.
В вашем случае вашем случае произошла, скорее всего, подростковый возраст. Смотрите, у нас там существует, вот я только рассказала условно до 3-4 лет, да, а у нас еще есть какие этапы развития. Это когда 7-8 лет, да, это когда мы ощущаем чувство полноценности или неполноценности. Например, мы делаем какую-то поделку, делаем какой-то рисунок, несем нашим родителям, и по реакции родителей, либо родитель говорит: «Блин, да ты ж талант. Ну, не получилось, попробуй еще. У тебя все здорово, получается, руки из того места растут». Либо родитель берет эту поделку и начинает обсмеивать. Или там всем показывает: «Посмотрите, а мой-то, что тут выпилил? Какая у него, какая это рогатка, какой это нож? Что это тут сделал-то непонятное, да?» То есть вот, пожалуйста, чувство полноценности и неполноценности. Дальше, следующее, уже когда младший подростковый возраст, формирование ценностей. Да, то есть есть у человека глубокие ценности и смыслы или нет. Активно берет он это из семьи, но если в семье ему этого не дают, он начинает брать это вовне. И у человека, у которого произошла фиксация именно на раннем подростковом возрасте, знаете, как он обычно формирует свое мнение? Бессознательно. Он смотрит фильмы, смотрит рекламу, смотрит пропаганду. Он очень легко поддается влиянию и воздействию в социальных сетях. Его можно обмануть, просто создав для него картинку. Критическое мышление не сформировано. Ранний подростковый возраст. Понятно. Потому что именно в этом периоде формируется. И дальше творчество и ощущение себя. Это поздний подростковый возраст. Это тогда, когда мы начинаем носить какие-то странные наряды, пытаться экспериментировать со своими прическами, пытаться проверять, на что мы вообще способны, что вообще в нашей жизни может быть для нас, а что не для нас. Поздний подростковый возраст.
Но это вот вы глядите 17... на меня, да, как я одеваюсь, я что, застрял 17... в этом возрасте?
Фиксация. Не застряли, а у вас произошла фиксация. Это бессознательно на вас влияет.
Что, вам... я как ребенок одеваюсь, не по годам?
Как молодой человек, как подросток.
Я?
Да.
Вы вот глядя на меня так...
Не всегда, ну да. Но вы же не ходите в пиджаках, вы не ходите в брюках.
Ну, а
зачем
я сюда приду? Почему я в брюках хожу, но они там в клетку, да, ну, не со стрелками.
Да, да, да.
Рубашки я тоже люблю, но они совершенно какого-нибудь там зеленого, розового цвета. Но мне нравится, вот как бы банальность в одежде. Мы и так живем в сером достаточно мире, да, в котором нету эмоций. Поэтому одежда для меня это эмоциональное какой-то всплеск, высказывание и так далее.
Правильно.
Мне нравится.
Правильно, а мы же сейчас не...
И это удобно, чем
мы же
пиджак.
Сейчас это не оцениваем, хорошо это или плохо. Мы говорим, что наш инфантилизм может проявляться во нашей внешности и во внешнем виде. Вот это не хорошо, ну, и не плохо. Да? И опять же, если ваша фиксация единственная, вот эта, которая проявляется именно в вашем внешнем виде, а все остальные ваши реакции абсолютно зрелые, то поверьте, это вообще не заслуживает нисколько разочарования.
Просто, опять же, мы живем в мире, где все-таки формируется наше мировоззрение благодаря окружающему миру, людям.
Правильно.
И так далее, нашему впечатлению. И когда тебе говорят, ну что ты напялил рваные джинсы в 45 лет, а как ты можешь в них ходить? А почему нет? Где написано, что ладно, рваные джинсы уходят уже из моды, но в них удобно ходить?
А никто не может вам вообще это говорить, вот в чем дело.
В том-то и дело.
Да? Но если у вас есть потребность носить рваные джинсы и там яркие наряды в 45 лет, это говорит, что есть внутренняя фиксация, эта потребность почему-то формируется у вас. Это не оценивается с точки зрения плюса или минуса. Вот мы на русском языке говорим «взрослый ребенок», ну, как-то типа, или люди, которые ведут себя по-детски. В западной психологии есть термин, называется «kid adult». Adult,
да.
Это взрослый, kid, это ребенок, вот эти кидалты, да, это так называемые, это люди, которые, ну, именно в таком в осознанном возрасте, они сильно даже популяризируют, да, или делают некой такой фишкой своей детскость. Это те люди, которые говорят, я child-free, то есть у меня не будет детей и семьи. Я вступаю только в легкие отношения, только в свободные отношения, то есть я не беру на себя ответственность, не создаю каких-то прочных эмоциональных связей. Я в 50 лет буду красить голову синим, зеленым, оранжевым и так далее, носить нелепые наряды, буду увлекаться всеми, любыми играми, там, не знаю, компьютерными какими-то, не знаю, там, бесконечно бегать, что-то куда-то сражаться. И это они делают как бы осознанно. Они говорят, ну, я просто не хочу взрослеть. Ну, не хочу взрослеть. Психологи на это по-другому смотрят. Когда человек говорит, я не... вот смотрите, наша природа, мы взрослеем. Но никуда мы от этого. Мы можем останавливать возраст, можем хорошо выглядеть, можем быть на эмоциональном подъеме, можем быть активными. Но взрослеть и стареть мы все равно будем. И когда человек говорит, нет, я буду всячески тормозить свой возраст, иногда вопреки здравому смыслу просто. Психолог, когда на это смотрит, он посмотрит, что лежит в базе. В базе, как правило, лежит сильнейший страх жить взрослую жизнь. То есть вот эти кидалты, повторюсь, это люди, которые говорят, я осознанно не хочу меняться во взрослую сторону.
Я просто вот слушаю вас, вы говорите, вот мы перечислили уже, да, много различных признаков инфантилов, это подростковая одежда там, например, вечно какой-то много энергии, какие-то игры, вот кто-то написал из слушателей, что вот я взрослый, самодостаточный мужчина, но мне абсолютно необходим очередной набор Лего, пишет Чеч. Просто это главное, чтобы со стороны это выглядело не нелепо. Вот, ты можешь ходить в подростковой одежде, можешь быть энергичным, играть в Лего, собирать Лего, но если это нелепо, если это как бы вылетает из-за рамки, вылезает за рамки как бы понимания взрослого человека, тогда это правда,
это
проблема.
Я думаю, что нам нужно сейчас пояснить вот что. Для того, чтобы не триггерились люди, которые находят в себе признаки инфантилизма, во-первых, я скажу, что у меня этих, вот у меня, я психолог, я нахожусь в психотерапии больше 10 лет в своей личной, на постоянной основе. У меня есть супервизор, у меня есть личный психолог. Я сама психолог, который постоянно практикуется и обучается и так далее. Вот у меня этих признаков инфантилизма не меньше 3. Вот несмотря ни на что, они все равно во мне есть. Они могут работать, могут где-то могу я осознанно как-то их выключать, но тем не менее это есть. И насколько это хорошо или плохо, ставлю я этому плюс или минус, могу решать только я. Так же, как и только вы можете решать, насколько уместен, например, ваш стиль в одежде.
Но мы же все равно не в пустыне живем, а среди людей.
Только наш слушатель может решать, насколько это хорошо или плохо ему быть там бесконечно замороченным на этом Лего. Суть вот в чем, что если этот инфантилизм не делает жизнь неблагополучной, потому что, смотрите, что дает вот, вот это качество личности, как инфантилизм, бесконтрольно. Вот он просто человек живет, вот как поле перекатное, и даже не прислушивается к себе, не понимает, что с ним происходит. Может ли инфантильный человек сделать карьеру?
Вы меня спрашиваете?
Да, вот вы как думаете? Ему будет это очень тяжело. Почему? Потому что простроение карьеры...
Ну, вы говорите, у вас 3 признака инфантилизма. Да. Вы карьеру сделали?
Да.
Вам мне тоже наверняка не меньше 3.
А если бы у меня их было 33?
Ну, я, опять же, где мерила? В 3, в 10 можно построить, а в 30 нельзя?
Смотрите, нельзя. Объясню. Потому что
будет... А если 100 вообще, ложись и умирай?
Да, примерно так. Абсолютная беспомощность. Знаете таких людей, которые живут по принципу абсолютной беспомощности?
Нет, в моем окружении таких абсолютно беспомощных нет. Есть только если с возрастом связано. А остальные люди, ну, видно, это я подбираю себе так окружение. Все очень самодостаточные.
Если мы будем говорить не про окружение, а про примеры, да, то в психотерапию, к психологу такие люди доходят довольно-таки часто. Да, поэтому они есть, и как бы отрицать это бессмысленно. Получается, что человек, у которого сильно давлеет инфантильные качества личности, у него будут проблемы с взятием на себя ответственности, раз. Он будет дико бояться совершить ошибку, два. Угу. Потому что для ребенка совершить ошибку, это значит, придет наказание, и что-то будет очень негативное для него. Ему будет очень тяжело простраивать ассоциативные связи вперед, потому что у детей не развито, у ребенка нет понимания будущего, у него есть понимание здесь сейчас. То есть позаботиться о том, что будет в будущем, человеку слишком инфантильному, очень сложно. И он настолько будет расстраиваться из-за того, что что-то не получается здесь и сейчас, он настолько будет болтаться то в этой жертве, то в беспомощности, то еще в чем-нибудь, то в капризах, что просто пройти через... А жизнь-то, это же просто череда фрустраций, череда каких-то неудач, через которые нужно проходить. Получается, что человек, у которого сильно много инфантильных качеств, он все время пытается подменить реальность. То есть как бы додумать, что реальность чуть лучше для него, чем она есть на самом деле. Но так ведь не работает, он ведь сталкивается с реальностью. И получается, простроить карьеру где-то, да, изменить, например, свою профессию, потому что старая устарела. Ему практически это невозможно самому к этому прийти.
Майя пишет, как достучаться до молодого человека 35 лет, что он уже не подросток, и пора бы начать жизнь отдельно от мамы и создать свою семью. Или таких инфантильных мужчин не изменить никогда?
Ну, во-первых, изменить вообще, вот смотрите, сама постановка вопроса, как изменить мужчину? Никак. Потому что это взрослый человек уже так или иначе, да, какой-то своей частью личности, и он может измениться только сам. Вы можете ему сказать, что я вижу, что у тебя вот здесь вот какие-то детские реакции, и тебе вот здесь вести себя по-другому. Но суть в том, смотря на какого количества этого инфантилизма в нем есть, и смотря на каком этапе у него случилась все-таки фиксация, вот это вот сбой так называемый. То есть если это где-то на уровне от нуля до года, то вряд ли вы вообще, что он вообще не поймет, о чем вы говорите. Он подумает, что это с вами что-то не так, а не с ним что-то не так. Поэтому инфантильный мужчина, вам нужно понять, вам тогда нужно стать для него мамой, и он с удовольствием будет проводить с вами все свое время.
Угу. А вот еще Владислав пишет, Лена, смотрите, сначала проголосовал за инфантила, а потом проголосовал за 50 на 50. На работе я действую как взрослый. А у меня вопрос рождается, а правда может человек дома быть, например, инфантильным, а на работе он становится взрослым?
Конечно.
Так он меняется?
Конечно.
Ну, тогда это нормально.
А мы же сейчас вообще не говорим о том, что это ненормально.
Вот у меня все-таки как-то я ищу плюсы или минусы, да, белое или черное.
А вам хочется вот эту градацию, да, провести. А мы так не будем делать. Почему? Потому что на самом деле все очень индивидуально. И каждый человек, который рассуждает по поводу своей личности, только этот человек может решить, вот вредят ему какие-то его личностные качества или нет. Больше никто не может прийти, тыкнуть пальцем и сказать, у тебя вот это плохо.
Угу. Так, взрослые люди должны быть серыми, унылыми и душными, пишет Ирина.
Ой, ни в коем случае.
Ну, коли одежду яркую не носи, энергичным не
будь.
Вот
это сейчас тоже что? Это сейчас тоже мы попытка, то же самое у нашей слушательницы, как у вас, отнести это либо к минусу, да, либо к плюсу.
Ну да, черное или белое.
Суть в том, что мы же уже говорили об уместности, да, о том, делает ли это вашу жизнь лучше или хуже, помогает ли вам это жить свою жизнь, все ли у вас в порядке в отношениях, все ли у вас в порядке с работой, все ли у вас в порядке во взаимоотношениях с детьми, есть ли они вообще у вас эти дети, и что там с ними происходит, с этими детьми. Вот исходя из этой всей оценки, какое количество денег у вас, вот вы хотите много, у вас их мало. Посмотрите, есть какие-то инфантильные качества, которые вам мешают идти к вашей цели и увеличивать ваш доход? Наверняка есть. Например, страх, что не получится. Детский страх, абсолютно. Инфантильность. Хорошо это или плохо?
А если человек думает, что, вот опять же, улучшить свое финансовое положение, это нужно опять искать какую-то дополнительную работу.
Ой, тяжело, это
не так тяжело. Какая лень. Вот прям вот необъятная лень. Вот это
лень
тоже инфантилизм?
Лень само по себе, сама по себе лень, это всегда симптом. За симптомом что-то стоит. Что вызывает лень? Лень – это реакция протеста, так же, как и агрессия – реакция протеста, так же, как скука может быть реакцией протеста, потери интереса. То есть вдруг ваше бессознательное начинает делать вас ленивым в части достижения финансовых результатов. Вам становится лень что-то искать, вам даже предложат какой-то вариант, вы скажете, ой, надо переходить на новую должность, там что-то с новыми людьми, а вдруг там это, а вдруг не получится. Там будет 133 «но». То же самое, как женщинам сказать, выходи на сайт знакомств и ищи себе пару. Боже, она вам расскажет такое количество «но». Почему она туда не пойдет? Она хочет, чтобы у нее в ее жизни появился принц. Но пойти и предложить себя, так сказать, на рынке невест, она не хочет. Там будет очень много опасностей.
Лен, и еще такой момент я хотел. Как вот вообще можно научиться выходить из позиции ребенка?
Да.
Просто многие этим манипулируют, мне кажется, иногда, когда они понимают, что вот во мне вот такая вот есть черта, такая вот изюминка, и они этим пользуются.
Слушайте, а как не пользоваться, когда ребенок, он ведь по сути, да, в чем опять же плюсы и минусы инфантилизма? Вы будете очень веселым, Вы будете очень ярким, вы будете очень энергичным. Скорее всего, вы будете выглядеть моложе своих лет. Если вы очень инфантилизированы, у вас будет бэби-фейс вот этот сохраняться. Mm-hmm. То есть наше тело, оно подстраивается под нашу психику. А в чем будет минус? Вы будете доверчивы и наивны во многих вопросах. Даже если вы будете настраивать себя на то, что мир опасен, и нужно все проверять, ваши, куда вы денете реакции бессознательного. То есть придет человек, который захочет вас профессионально обмануть и обманет. Не почувствует, не придет к вам третье чувство, которое вам подскажет, что-то не так, опасность, потому что у ребенка это просто не развито.
Анатолий Анатольевич пишет, много лет не могу ответить на вопрос, что нужно сделать Бузыкину, герою фильма «Осенний марафон», спросить у психолога. Но вы помните этот фильм?
Да.
И вот Бузыкин, это Басилашвили его играет. Угу. А вот это, на мой взгляд, 100% инфантил. Потому что он, или даже, может быть, не инфантил, но в нем присутствует.
Стопроцентный инфантил, это этот самый, как его, Лукашин.
Лукашин.
Из да, «Иронии судьбы».
Но здесь это... примерно то же самое.
Да, вот, и, соответственно, этот Лукашин, он был в свое время романтизированный, вот такой вот недотепа мужчина, который не может ни то ни сё, ни пятое, ни десятое, это ни рыба, это ни заливная рыба, у мамы все это вкуснее и так далее. Он в свое время стал таким просто фактически желанным принцем, потому что он потом вдруг, в конце второй серии, превратился каким-то образом в зрелого альфа-самца. Но так в реальной жизни не бывает. Вот он как был недотёпа, он таким и будет недотёпа во всех. Конечно.
Владислав пишет, полное юридическое сопровождение организации и граждан веду спокойно. А вот по поводу того, что приготовить из еды, что надеть, часто советую с мамой или сестрой.
Смотрите, ну вот я, опять же, не буду оценивать, есть ли в этом признаки инфантилизма. Смотрите, человек говорит, я осознанно, я в этом не разбираюсь, я осознанно позвоню сестре, которая гораздо лучше поможет мне в этом вопросе, и сделаю это осознанно. Есть ли там инфантилизм? Да нет, конечно. Потому что осознанность – это принцип зрелой и вообще функция зрелой психики. То есть, понимаете, вы можете осознанно носить вот такую одежду. Вы говорите, мне так нравится. Да, я знаю, что, например, пойти в Большой театр в розовом худи неуместно, но я пойду, потому что я так хочу. Осознанность – осознанность.
Кто-то написал, что это не инфантильность, это экстравагантность.
Как угодно, носить, как угодно называйте. Экстравагантность, яркость.
Встретились два инфантильных человека, муж и жена. У них нормальная будет союз?
Вырастут инфантильные, либо парентифицированные дети.
А какие? Значит,
парентифицированные, которые вынуждены будут взять на себя родительские функции. А. Смотрите, когда у нас самое активное развитие признаков инфантилизма, я так, по-моему, и не скажу, что все-таки нужно для развития эмоциональной зрелости, но если родители слишком фривольно безответственные, вот инфантилы как раз, и если гиперопекающие, тоже зрелая личность не созревает, потому что все как бы делается для тебя, и не происходит возможности
минута
взросления.
Минута, что нужно для взросления?
Первое. Научить себя быть благодарным. Быть благодарным. Обращаю ваше внимание, люди, которые инфантильные, для них, ну что ты подумаешь там меня куда-то довести, ну что подумаешь тебе мне в долг дать, ну подумаешь тебе попросить кого-то за то, чтобы меня там куда-то продвинули на работе. То есть, ну, как бы мир все время для них. Угу. Отдавать они не привыкли. Научить себя искренне благодарить людей, которые так или иначе участвуют в вашей жизни. Второе. Поменьше обижаться и научить себя гундеть и нудеть только в кабинете психолога. Не раздергивать внутреннюю жертву.
Третьим.
Не бояться ошибаться. Угу. Потому что этот самый опыт – сын ошибок трудных. Это взрослое поведение – не бояться ошибаться. Ждать от мира хорошего. Да, то есть мир – это не со знаком минус, мир – это со знаком плюс.
Ну и пятое.
Научить себя с удовольствием не только работать и брать на себя всю ответственность мира, но и обязательно отдыхать.
Супер, Лен, 35% инфантилы, 39% 50 на 50 и 26% нет. Взрослые люди.
С удовольствием бы с такими познакомилась.
Елена Соловьева сегодня была народным психологом. Лен, спасибо, хороших выходных. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.